«Ну, парень, из всех безмозглых идиотов ты самый... Эй!» — прикрикнул я. «Полегче там. Вы что, за простачка меня держишь? Если вы и впрямь шериф, покажи звезду».
«Она была приколота к подтяжке», — в отчаянии воскликнул он. «Когда ты потащил меня за ногу, подтяжка зацепилась за что-то и лопнула. Да, я поищу среди обломков, и тогда...»
«Сиди тихо», — приказал я. «Меня не облапошишь. Ты и есть Тарантул Бигсби. Мне шериф сам сказал. Он скоро будет здесь вместе с помощниками, так что лучше не двигайся и не болтай языком». При этих словах мнимый шериф застонал и обхватил голову руками. Он даже ухитрился выдавить из себя несколько слезинок, но я был непреклонен. Остальные двое всячески пытались убедить меня, что они шерифовы помощники. Наконец, мне до того надоело их хныканье, что я приказал всем заткнуться и пригрозил, что иначе настучу им винчестером по головам. Я уже начинал нервничать, куда это запропастился Хопкинс со своими парнями, как вдруг тот, кто называл себя шерифом, заорал. Да так страшно, что от неожиданности я чуть не застрелил его. Он что-то сжимал в кулаке, которым яростно размахивал в воздухе.
«Ага!»
— орал он так громко, что голос срывался на виск.
«Видишь? Она верно завалилась под рубашку, когда лопнули подтяжки. Теперь убедился, тупоголовый гризли?»
Я вгляделся повнимательней, и по всему телу побежали мурашки. В руке у него блестела серебряная шерифская звезда. «Хопкинс сказал, что потерял свою в кустах», — сделал я слабую попытку возразить. «Может, вы просто нашли ее?»
«Конечно, тебе лучше знать», — взорвался тот. «Ты сам из банды Бигсби, и Тарантул нарочно оставил тебя, чтобы задержать нас, пока не смоется. Так знай же, за сопротивление властям тебе полагается как минимум 90 лет тюрьмы».
Я вспомнил удаляющийся конский галоп и весь похолодел. Выходит, меня околпачили, как последнего болвана. Настоящий шериф, вот он, передо мной. А веслобрюхий головорез, стрелявший в меня из кустов, и был никто иной, как сам Бигсби. Пока я сдерживал шерифа и его команду, бандиты благополучно скрылись, а я, значит, должен теперь отдуваться за всех.
«Давай, винчестер, и сдавайся», — говорит мне шериф. «Тогда, быть может, тебя и не повесят».
«Сиди ты», — огрызнулся я. «Конечно, я самый большой дурак из всех, кто объезжал мустангов. Но даже самый распоследний идиот имеет хоть какое-то соображение. Папаша наказывал мне никогда не сопротивляться властям. Но здесь особый случай, и вам не удастся упрятать меня за решетку только потому, что я принял вас не за тех, кто вы на самом деле. Сейчас я поднимусь вверх по склону, но все время буду держать вас на мушке. И предупреждаю, при малейшем движении стреляю прямо по рукам». Раздался дружный вопль ненависти, но тройка не двинулась с места. Не спуская с них глаз, я стал подниматься по склону. Достигнув вершины, я круто повернулся и побежал. Из лощины доносились страшные проклятия, но вслушиваться было некогда. Я выбежал к месту, где оставил капитана Кидда, отвязал его и вскочил в седло, мысленно поблагодарив Господа за то, что тот не оставил бандитам времени украсть коня. Хотя, с другой стороны, было бы интересно посмотреть, как этот капитан дался бы им в руки. Отшвырнув ружье, полученное от бандитов, я поскакал на запад. Я предполагал форсировать бешеную речку в каньоне привидений и выйти к дикому плоскогорью по другую сторону каньона. Мне казалось, что стоит затеряться в этой глухой местности, и уже нечего будет опасаться встречи с шерифом и его командой. Я опустил капитана в широкий галоп, несколько опасаясь за поводья, на которых пуля Бигсби оставила рваную отметину. Но времени на починку не было. Капитан порядком притомился, когда, наконец, вдали показалась цель моего путешествия. Я взлетел на гребень каньона и, прежде чем начать спуск, внимательно огляделся. Позади себя, на расстоянии нескольких миль, я увидел между холмов широкую прогалину, и там, Освещенные лучами солнца, отчетливо виднелись фигурки трех всадников. Я проклял все на свете. И как мне не пришло в голову, что кони Хопкинс и его людей должны были оставаться где-то неподалеку. Разумеется, они тут же отыскали их и бросились за мной в погоню, прекрасно зная, что единственное место, где я могу укрыться, — это плоскогорье за бешеной речкой. У меня не было ни малейшего желания устраивать с шерифом скачки, а потому я ударил пятками в бока капитана Кидда, мы, очертя голову, скатились с обрыва, оставляя на колючках куски шкуры и шерсть. Внизу я круто осадил коня. Бешеная речка недаром носила такое имя. Вода в ней кипела и пенилась, повсюду крутились воронки, в воздухе, не спадая, висело облако водяной пыли. Глядя на стремительное течение и водовороты, поневоле думалось, что не родилась еще такая лошадь, которая смогла бы переплыть этот поток. Даже капитану Кидду речка была явно не по зубам, хотя тот воинственно храпел и весь горел желанием испытать судьбу. Оставалось лишь одно. Повернув коня, я поехал по берегу реки. 5 милями выше был мост, если, конечно, его еще не смыло течением. Эх, похоже, удача окончательно отвернулась от меня. С горечью подводил я итог событиям минувшего дня. А все из-за часов дядюшки Гарфилда, будь они прокляты. В тот самый момент, когда я едва не женился на Эллен Рейнольдс и не заставил таким образом замолчать колкий язычок Глории МакГроу, на меня наваливаются всевозможные несчастья. Я превращаюсь в изгоя общества, преследуемого законом. Я так и видел, как Глория хохочет при таком известии, и это тоже не прибавляло мне бодрости. Я был до того погружен в свои невеселые мысли, что почти не замечал ничего вокруг. Вдруг впереди послышался шум, и в тот же миг ленивая поступь моего коня сменилась дробью громовых ударов о каменистую поверхность. Мы приближались к излому каньона, где от обрыва отходила невысокая скалистая гряда. Из-за гряды явственно доносились звуки выстрелов. Пытаясь сдержать бег коня, я резко откинулся на спину, поводья не выдержали и лопнули. Почувствовав свободу, капитан немедленно рванул вперед. Он нацелился в аккуратно густой кустарник на краю гряды. Я упал ему на шею и постарался продеть пальцы в кольца по краям мундштука, но мне удалось лишь слегка сбить его с курса. Вместо того, чтобы обогнуть гряду, конь на всем скаку взлетел на самый гребень. С другой стороны холм круто обрывался вниз. Я мельком увидел 5 с ружьями, припавших к земле среди кустов на дне каньона. У самого края обрыва капитан резко остановился и пригнул голову. Я вылетел из седла и орлом полетел прямо на людей внизу. Каблуком правого сапога я угодил по чьей-то голове, шпорой чуть не сняв с нее скальп. Это несколько смягчило падение. Спружинив на первой жертве, я обрушился на человека, устроившегося за камнем, и тот сразу потерял к событиям всякий интерес. Оставшиеся 3 наградили меня градом проклятий. Я уже потянулся было за кольтом, как вдруг, к величайшему своему стыду, обнаружил, что тот выпал из кобуры, пока я парил в воздухе. Тогда я схватил камень и запустил в голову парня, который уже изготовился к стрельбе. Тот выронил кольт и рухнул на землю. И тут я заметил, как один из уцелевших поднимает на плечо свой зверобой и целит прямо мне в лоб. Потом, как видно из опасения угодить в своего дружка, который с огромным кривым ножом подкрадывался ко мне сзади, он перехватил ружье за ствол и, размахивая им наподобие дубины, устремился вперед. Парень с ножом полоснул меня по ребрам. Я, в свою очередь, ударил его кулаком в подбородок. Вот почему его нижняя челюсть вдруг раскололась на 4 части. Тем временем другой парень с размаху опускал мне на голову приклад. Я успел вернуться, и удар пришелся по плечу. Оплошав таким образом, бандит вознамерился было воспользоваться ружьем по назначению, но не успел. Утомленный его упорным желанием вышибить из меня мозги, я положил руки ему на плечи и хорошенько припечатал головой о валун. Кажется, он решил, что я несколько переусердствовал. Лишь потом, протерев глаза от пота и пыли, Я с удивлением разглядел в поверженных врагах Бигсби и его банду. Конечно, можно было сразу предположить, что, скрываясь от преследования закона, они направятся в ту же дикую местность, что и я. Неожиданно густой кустарник на берегу реки раздвинулся, и из-за трупа лошади поднялся огромного роста чернобородый человек. Сжимая в руке кольт с длиннейшим стволом, он стал осторожно приближаться ко мне.
«Кто ты?» — подозрительно спросил он. «И откуда здесь взялся?»
«Я Брэкенридж Элкинс», — ответил я, счищая с рубашки кровь. «Что здесь вообще происходит?»
«Да понимаешь», — говорит он. «Сижу я на берегу реки, никого не трогаю. Жду, когда вода спадет, чтобы перебраться на ту сторону. Как вдруг на гребне показываются эти негодяи и открывают по мне огонь. Я честный гражданин, и
ты врешь», — говорю я ему с обычным своим тактом. «Твое имя — Джоэл Керн, и ты самый отъявленный злодей в здешних горах. Я видел твою рожу на плакате в рваном ухе». Тогда он направил на меня свой кольт, а у самого борода торчком, точь-в-точь, как шерсть у матерого волка.
«Ах, вот оно что!» — говорит. «Выходит, ты меня знаешь? А что собираешься делать? Поди, рассчитываешь получить за меня награду?»
«Нет», — говорю, — «не рассчитываю. Я сейчас такой же преступник, как и ты. Из-за этих скунсов я приступил закон, а теперь мне на пятки наседает шериф со своими парнями».
«Так чего ж ты сразу не сказал?» — зарычал крутой парень. «Живо! Забираем коней этих олухов и сматываемся. Грязные дешевки. Заподозрили, будто во время последнего нападения на дилижанс я вел с ними нечестную игру. Я, по возможности, старался их избегать, потому что по природе человек я мирный. Как вдруг, словно снег на голову, они сами выехали на меня. Мою лошадь убили первым же выстрелом, а потом мы еще сейчас без особого успеха плевались друг в друга свинцом. Все же, если бы не ты, то, думаю, рано или поздно они бы меня достали. Поторапливайся, уходим вместе».
«Не выйдет», — говорю. «Я стал преступником случайно, по ошибке, и убийца с большой дороги мне не компания».
«Боишься запачкаться?» — тот усмехнулся. «Ладно, тогда помоги хоть поймать лошадь. Еще успеешь смыться. Конь у тебя добрый, а солнце едва перевалило за полдень».
И тут он вытащил из кармана огромные золотые часы и глянул на циферблат. При виде часов я подскочил так, как если бы получил хороший заряд дроби.
«Откуда у тебя эти часы?» — заорал я не своим голосом.
Керн скинул голову, словно испуганный мустанг, и в замешательстве произнес.
«Мне их подарил мой старенький дедушка. А в чем дело?» «Врешь, негодяй!» — заорал я. «Ты отнял их у моего дядюшки Гарфилда! Отдавай часы!» «Ты что, рехнулся?» — говорит он.
А у самого кожа на щеках побледнела. Обеими ногами я оттолкнулся от земли и прыгнул на врага. Раздался выстрел, и пуля застряла в мякоти левого бедра. Прежде чем парень успел вторично спустить курок, я подлетел к нему и ударил по руке с кольтом. Рука взлетела кверху, снова раздался выстрел, и пуля усвистала за край обрыва. В ответ оттуда послышалось протестующее ржание, и капитан Кид, как ошалелый, заметался взад и вперед над обрывом. От удара Керн выпустил кольт и теперь со всей силы въехал мне по носу, да так, что искры из глаз посыпались. Я пнул его ногой в живот, он заскрежетал зубами и переломился надвое, а когда выпрямился, в его руке оказался нож, который он достал из-за голенища. Бандит полоснул меня по груди, а затем ударил клинком в плечо и в руку, да еще легнул в пах. Обезумев от обиды, я приподнял его над землей, бросил головой вниз и, подпрыгнув, что было сил, ударил поверженного врага пятками в грудь. Этот прием заставил его угомониться. Затем я поднял с земли часы и, спотыкаясь на каждом шагу, стал карабкаться вверх по склону. Наконец-то мои поиски увенчались успехом, с радостью думал я, пыхтя преодолевая подъем. Теперь я смогу вернуться к Эллен Рейнольдс, с нетерпением ожидающей своего героя. И надо же было так случиться, что как раз в эту счастливую минуту капитан Кит, которого пуля из кольта Керна лишь слегка чиркнула по боку, в своих отчаянных попытках освободиться от седла перегнул палку, и в который уже раз встав на дыбы, не удержался на краю обрыва и рухнул вниз, прямо на меня. Первое, что я услышал, когда очнулся, было пение очень больших птичек, постепенно переросшие в стук лошадиных копыт. Я сел и прежде всего вытер кровь с глаз. Затем увидел шерифа Хопкинса, Джексона и Портленда, которые как раз выезжали из-за холма. Я попробовал встать, но правая нога не слушалась. Тогда я потянулся за кольтом и не нашел его. Мышеловка захлопнулась.
«Смотри-ка!» — воскликнул Хопкинс, вытаращив глаза и указывая вперед рукой. «Там на камнях валяется Бигсби со всей своей бандой! О, боже! И Джоэл Керн рядышком! Что за чудеса! Настоящее поле боя! А это еще кто там сидит? Так замазан кровью, что сразу не разберешь!»
«Да это наш простофиля!» — завопил Джексон. «Не шевелись, дорогой, а то прикончу на месте!»
«Меня и так уже почти прикончили», — слабо огрызнулся я. «Валяй, делай свое грязное дело. Все равно судьба против меня». Парни подъехали и уставились на меня в благоговейном молчании.
«Посчитайте мертвых, ребята», — негромко произнес Хопкинс.
«Все живы», — сказал Портленд, осмотрев тела. «Только я сильно сомневаюсь, чтобы, воскреснув, они смогли бы обойтись без костылей. Гляньте-ка, Бигсби приходит в себя. Что с вами стряслось, Бигсби?»
Бигсби апатично повел мутным зрачком, пока, наконец, его взгляд не наткнулся на меня. Он громко застонал и сморщился, как от боли.
«Этот хотел с меня живьем снять скальп!» — пискнул он. «Не человек, а дьявол!»
Все молча посмотрели на меня и сняли шляпы, а Хопкинс почтительным тоном произнес.
«Элкинс, сейчас мне все ясно. Они обманули тебя, выдав свою шайку за команду шерифа, а про нас сказали, что мы и есть банда Бигсби. Ведь так? А когда ты понял свою ошибку, то отважно бросился за ними в погоню. Ведь так? И начистил Харри им всем, да еще и Джоэлу Керну в придачу. Ведь так?»
«Дело в том...» — неуверенно начал я. «Дело в том, что...»
«Понимаю», — успокоил меня Хопкинс. «Вы, жители гор, не привыкли распространяться о своих подвигах. Эй, ребята, свяжите негодяев, а я тем временем осмотрю раны героя».
«Если бы вам удалось поймать моего коня», — предложил я шерифу, — «я бы уехал, и все».
«Помолчи, приятель», — добродушно ответил тот. «В таком виде ты далеко не уедешь. Ты что, не чувствуешь? У тебя же сломано по меньшей мере 5 ребер. Сломана рука, нога, а в другой сидит пуля. Да еще и грудь твоя исполосована так, словно из твоей кожи нарезали ремни. Сейчас мы соорудим носилки. А что это ты держишь в своей мужественной руке?»
И тут я вспомнил про часы дядюшки Гарфилда, которые до сих пор мертвой хваткой сжимал в ладони. С усилием я разжал пальцы, и из моей груди вырвался душераздирающий стон. Вместо часов на ладони лежал ком искореженного желтого металла, сломанных колес и пружинок. Все что угодно, только не часы.
«Держите его!» — закричал Хопкинс. «Ему плохо!»
«Закопайте меня под деревом, парни!» — слабым голосом завещал я им. «А на плите сделайте такую надпись. Он храбро сражался, но судьба сыграла с ним злую шутку». Несколько дней спустя печальная процессия подошла по извилистой тропинке к Медвежьей речке. Я пластом лежал на носилках. Я сказал шерифу, что не могу умереть, не повидав прежде Эллен Рейнольдс, и что я должен передать дядюшке Гарфилду останки его часов, доказав тем самым, что до конца исполнил свой долг. Ну, по крайней мере, так, как я его понимаю. И вот, когда до родного дома оставалось всего несколько миль, кто, вы думаете, повстречался нам по дороге? Ну, конечно же, Джим Брэкстон, собственной персоной. Он едва сдержал радость, когда я чуть слышно прошептал, что перед ним умирающий. Он был с головы до пят разодет в новую одежду из оленьих шкур и весь так и сиял от восторга, что было весьма обидно видеть человека в моем положении.
«Хе-хе, какая жалость!» — сказал он. «Какая жалость, Брэкенридж, что ты умираешь! Твой отец попросил, если я тебя встречу, рассказать кое-что о часах дяди Гарфилда. Он очень надеялся, что я тебя встречу где-нибудь по дороге в Рваное Ухо. Я только что оттуда ездил за бланком свидетельства о браке».
«Что такое?» Я навострил уши.
«Да-да. Я и Эллен Рейнольдс собираемся пожениться. Ах, да. Так и часах. Кажется, отец одного из бандитов, ограбивших дилижанс, знавал твоего дядю Гарфилда еще по Техасу и даже водил с ним крепкую дружбу. Он прочитал имя, выгравированное на часах, вспомнил их хозяина и отправил часы обратно. Так что почта доставила их владельцу на следующий день после твоего отъезда».
Некоторые утверждают, что эта ревность придала мне силы приподняться на носилках и хорошенько въехать Джиму Брэкстону в нижнюю челюсть. Не могу с этим согласиться. Я не способен на подобные выходки. Здесь дело в семейных традициях. Я ведь не мог в ту минуту достать дядюшку Гарфилда, а мне срочно требовался хоть кто-нибудь, чтобы излить на него свои чувства. Так что Джим Брэкстон подвернулся как нельзя кстати.